Висконтиев мост и амфитеатр. Висконтиев мост был построен под руководством каменных дел мастера Джузеппе Висконти в 1808 году взамен прежнего деревянного, бывшего на его месте с конца XVIII века. Высокий однопролетный мост, выполненный из пудовского известняка, удачно вписывается в ансамбль долины Славянки, мягко выплывая из-за излучин реки. Внутренней твердостью и торжественностью, и в то же время большой легкостью веет от этого одного из лучших архитектурных шедевров Павловска. Официально считается, что Джузеппе Висконти был также автором проекта моста. Однако сохранившиеся чертежи дают основания полагать, что им был другой зодчий – Андрей Никифорович Воронихин. Однопролетный каменный Висконтиев мост со вкусом и весьма органично украшен стоящими при въезде каменными вазами, чугунной решеткой и установленными над арочным сводом моста львиными мордами. Его создатели применили очень удачный прием, установив вазы не на продолжении перил, как это обычно в то время делалось, а на выступающих по сторонам моста вдоль берегов реки ледорезах. Это придает сравнительно небольшому мосту размах, и в результате он не только не теряется в просторах долины реки, но наоборот, как бы заключает своими ледорезами Славянку в крепкие и торжественные объятия. В начале XVIII века лев воспринимался как символ поверженной в Северной войне Швеции, на гербе которого он красовался. Но уже с середины столетия царь зверей в искусстве стал интерпретироваться как верный сторож. Много позже выяснится, что подобное нововведение было невольным возрождением древнерусской традиции. Еще во времена Новгородской республики к составленным навечи международным договорам прикладывали порой государственную печать с изображением льва, образ который знаком нам по фильму «Александр Невский». Кстати, животное выглядело на нем немного фантастично, ведь живых львов новгородцы никогда не видели, но ввиду наличия гривы зверь был весьма узнаваем. «Осе лют зверь», подчеркивалось на обороте печати, скреплявшей договор со странами Запада. Видно, на Руси еще тогда лев воспринимался защитником. Такой смысл бесспорно вложен и в изображение не агрессивного, но серьезного и сурового льва над аркой Висконтиева моста, как бы не пускающего тех, кто вздумал бы плыть вверх или вниз по Славянке дальше. Впрочем, кроме уток, которых в Павловске круглый год огромное число, под Висконтиевым мостом никто бы не смог проплыть и так, поскольку реку там перегораживает плотина, в результате чего получается искусственный каскад-водопад. Завезенная еще Петром Великим из Европы, мода на искусственные каскады стала особенно популярна в русских пейзажных парках, где такого рода сооружения имитировали настоящие природные водопады. Отступая из Павловска, фашисты взорвали Висконтиев мост. Однако трудами отечественных реставраторов он был воссоздан в первоначальном виде. И хотя мост выполнили в нехарактерном для времени его постройки железобетоне, благодаря своей известняковой облицовке он выглядит точно таким, каким был создан еще при Павле. От Висконтиева моста виден так называемый амфитеатр. Ансамбль амфитеатра охватывает оба берега Славянки. На левом берегу склон долины реки обработан в виде террас для зрителей, отчего сооружение и получило свое название. Напротив, на спускающемся к воде искусственном выступе установлена мраморная стена со статуей Флоры, копией с античного оригинала. Римская богиня цветов символизирует близость к природе, созданного под открытым небом ансамбля. Амфитеатр был создан в 1792-93 годах по проекту архитектора Винченцо Бренны. Скамьи для него делал известный охтинский резчик Федор Окорчев. Изначально на левом берегу Славянки, перед зрительными террасами, был установлен фонтан. Он просуществовал лишь несколько лет и в начале XIX века уже был разобран. Однако сохранившийся в парке пруд, некогда питавший его, до сих пор носит название Фонтанного. Вскоре после разборки фонтана спектакли в амфитеатре прекратились, и ансамбль утратил свое первоначальное предназначение. За амфитеатром вообще перестали следить, и постепенно он почти исчез под натиском буйной растительности. Правда, по мнению некоторых искусствоведов, так стало даже лучше, поскольку регулярный ансамбль плохо гармонировал с пейзажным парком. Во время фашистской оккупации ансамбль был уничтожен и восстановлен в 1967 году. Почти одновременно с классицизмом в России первой половины XIX века утвердилось такое архитектурное направление, как неоготика. Стилизация под западноевропейские средневековые замки, церкви, башни. Правда, на Руси готические приемы в архитектуре использовали еще задолго до этого. Новгородская республика, являясь одним из очагов самобытной русской культуры, находилась в тесном союзе с Ганзой и Готландом и не могла не испытывать влияние западноевропейской цивилизации. В Великом Новгороде, помимо готической владычной палаты XV века, построенной вместе с немецкими мастерами из Заморья, сохранилась церковь Федора Стратилата на Федоровском ручье. Этот храм был выстроен еще во второй половине XIV столетия исключительно местными зодчими в новгородском стиле, но с островерхими готическими проемами окон. После присоединения Новгорода к Москве готика надолго ушла из русского зодчества. Отечественная архитектура больше заимствовала из итальянского фортификационного и культового зодчества. В XVIII веке в Россию хлынули французское и итальянское барокко, потом итальянский неоклассицизм. Лишь в конце XVIII века вновь вернулся интерес к готическим формам. Не мудрено, что первыми и почти единственными апологетами нового направления были члены императорской фамилии. В императорском царском селе и в московской резиденции Екатерины II Царицына до сих пор сохранились готические постройки. При Екатерине II внезапное заимствование давно уже непривычных в России готических форм напоминало не синтез, а скорее увлеченное стилизаторство. Во всех неоготических постройках отражались лишь основные приемы. Неоштукатуренная кирпичная кладка, как признак романтической естественности, высокие крыши, символизирующие интерес к потустороннему. Возможно, поэтому неоготика в XVIII веке носила название сентиментализма. Проникла неоготика и в Павловск. Здесь, на берегах Славянки, как мы увидим на примере Пиль-башни, неоготическое направление пошло другим путем, а именно путем синтеза с классическими формами. В результате получилась не поверхностная стилизация, а оригинальное архитектурное решение. Впрочем, теперь мы в этом можем убедиться и сами, подойдя поближе к Пиль-башне и переброшенному перед ней мосту через Славянку.